Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Чтобы мухи не кусали и солнце не припекало. Ученые считают эти две версии появления полосок у зебры самыми правдоподобными. Откуда у непарнокопытных такая окраска, ученые пытаются выяснить уже не один десяток лет. Только за последний век было как минимум 18 гипотез. Кто-то говорил, что это природная маскировка. Другие утверждали, что полоски – уникальный идентификатор зебр, вроде отпечатков пальцев у человека. Насколько близко ученые подошли к разгадке и что еще известно о необычной окраске других животных, спросим у биолога и ведущего программы «Как устроен мир» Тимофея Баженова. Тимофей Тимофеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Сергей.
Тимофей Тимофеевич, вот мой первый вопрос. Почему у одних животных есть декоративная окраска, а у других нет, и они просто однотонные?
Ну, практически у всех животных есть декоративная окраска. Если вы считаете однотонными, например, пуму или черную пантеру, то это не так. Это просто животное меланист. И если присмотреться, то, например, у черной пантеры будут точно такие же пятнышки, как у обычного леопарда. Просто основной фон будет темным. На самом деле, покровительственная окраска – это то, что помогает любым зверям не охотиться и прятаться от хищников. Поэтому природа для каждого разработала свою форму шкурки или кожи, или перьев. И все эти неравнообразные наряды помогают животным выживать.
Мне сразу в голову приходят функции окрасы – это маскировка, например, и привлечение самцов или самок противоположного пола. А какие еще есть функции у окраса?
Разнообразные, например, у зебры черные и белые полоски предназначены не только для того, чтобы сбивать хищников с толку, чтобы хищники не понимали, где заканчивается одна зебра и начинается другая, чтобы нет. Но еще и эти полоски работают как кондиционер. Белые части шкурки охлаждаются быстрее, черные, наоборот, притягивают тепло. Между ними возникает турбулентность, завихрение, и за счет этих завихрений постоянно шкурка зебры вентилируется. Разнообразные земноводные меняют цвет в зависимости от того, на какой поверхности они сидят. Ну и для того, чтобы или наоборот притягивать солнечные лучи, или для того, чтобы их отталкивать. Вот, например, обыкновенная гадюка – это единственная змея, которая заходит за полярный круг, за 67-й параллель. И это живородящая змея. Но интересно она тем, что, будучи хладнокровной, даже лежа на снегу, она может поднять свою температуру до 20 градусов по Цельсию. Это происходит именно из-за того, что шкурка змеи аккумулирует ультрафиолет, выделяя его из спектра солнечного света.
А вот если вернуться к зебрам, еще недавно я читала такой материал о том, что не только для защиты от перегрева зебрам нужен такой необычный окрас, но и для того, чтобы насекомые их не кусали.
Да, совершенно верно. Этот материал был опубликован в моем официальном инстаграме, это так и есть. И даже сейчас продают специальные попоны с окраской, как у зебры. И пеневоды с удовольствием покупают эти попоны, покрывают своих лошадей для того, чтобы мухи сходили с ума и не могли как следует прицелиться и укусить в зимний период копытного. Действительно, зрение насекомых устроено таким образом, что с большого расстояния не видят очертания своей будущей еды. А когда подлетают, белые и черные полосы создают в их фасеточных глазах явление интерлейсинга. Вот из-за этого интерлейсинга они теряют очертания животного, которое было предназначено для еды, и не кусают. Действительно, многие оводы остерегаются кусать зебр. В таких больших парках, как Масаи Мара, они находят себе другие источники пропитания. Ну, например, антилопы гну, которые окрашены в ровно черный цвет, у них они короткие, их удобно кусать. И, естественно, на этом фоне зебры хорошо выигрывают именно благодаря своей окраске.
Бытует еще такое мнение, что многие животные и насекомые в том числе видят мир в черно-белом цвете, ну или, по крайней мере, не различают много цветов. А на кого в таком случае направлена яркая окраска, как, например, перья у павлинов яркие?
Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что история о том, что животные видят все в черно-белом спектре, относится к 50-м годам прошлого века. Уже в 70-х годах прошлого века биологи пришли к пониманию, что абсолютно все животные различают абсолютно все цвета. Другое дело, что мы не можем себе представить, каким они видят этот цвет. То есть то, что для нас красный, для них вполне может быть, например, серо-буро-малиновым. Но то, что цвета различаются по спектру, это абсолютно точно. И насекомые, и грызуны, и хищники, и травоядные – все цвета различают. Конечно же, цвета различают птицы, потому что было бы глупо отрицать их приверженность к ярким тонам. И даже брачные наряды самцов свидетельствуют о том, что самцы сочных цветах разбираются хорошо.
Как со временем менялась окраска у тех или иных видов животных и что на это влияет?
Эволюционная окраска сформированных и описанных видов не меняется в течение исторического периода, она остается прежней. Совсем другое дело с животными, которые созданы, морфированы человеком. Именно этим и отличается вид от породы. Вид – это то, что живет постоянно в природе, а порода – это то, что выведено человеком. Поэтому, когда мы говорим о разноцветных собачках, собачках разных размеров, форм, мы говорим о породах. А когда мы говорим о волках, мы говорим о виде. А что касается видов, которые описаны зоологами, никаких изменений в окраске за исторический период не было.
Почему у некоторых видов животных детеныши рождаются без окраски и приобретают ее со временем? То есть, получается, детеныши меньше защищены, чем взрослые особи?
Просто окраска детенышей часто отличается от окраски взрослых. И это связано с определенными поведенческими характеристиками. Например, поросята у диких кабанов рождаются полосатыми. Одна полоска ярко-желтая, другая коричневая. И так они покрывают эти полоски все тело будущего кабана. Это нужно для того, чтобы во время передвижения люди поросят сливались в одну линию и не представляли из себя раздельные мишени. Потому что, понятное дело, любой охотник, будь то человек или зверь, прицеливает себе в жертвы детей. Поэтому окраска такая покровительственная. В уязвимом периоде, который зоологи называют ювенильным, в уязвимом периоде сохраняется. Потом ювенильный мех меняется, и зверек приобретает обычный цвет. Все мы знаем, что цыплята обычно курицы желтые, и потом цвет меняется на, например, если мама хряба, то наверное с рябами. Если мама белая, то белыми. Желтый цвет цыплят – это сигнальная краска для матери, которая помогает молодым цыплятам добывать пищу, согревает их. И любая курица, которая видит страдающего желтого цыпленка, считает его своим ребенком, всячески оказывает ему помощь. Поэтому, да, действительно, многие зверьки и птицы в ювенильный период имеют другую окраску, но она необходима и для выживания.
А если вернуться к маскировочной функции окраски, то насколько хорошо вообще она работает, если, например, вот те же амурские тигры, да, с необычной своей полосатой шкурой, они вымирают уже?
Нет, амурские тигры не вымирают. И дело в том, что осихатая лимфная зона, в которой живут уссурийские амурские тигры, она не так велика. Для каждого тигра требуется огромная территория, на которой тигр властвует, это его охотничий угодник. И вот если поделить всю территорию осихатая лимфной зоны на разные участки, то получится, что тигров никогда не было более 300. Тигры – это не коровы, они не ходят стадами, не пасутся. Поэтому тигры не вымирают, их нормальное количество. Что касается их поправительственной окраски, то она невероятно эффективна. Несмотря на то, что тигр покрыт оранжево-черными полосами, в тайге вы не увидите его из 10 метров. Это сделано природой для того, чтобы окраска шкуры тигра имитировала проходящие сквозь листву солнечные лучи с периода активности тигра. То есть это раннее утро или ранний вечер. В этих условиях покровительственная окраска исключительно эффективна. Ночью тигр покровительственной окраски не нуждается, а в середине дня спит.
Вы меня про тигра очень заинтересовали. А как же все вот эти призывы о том, что давайте спасать амурского тигра, всякие организации, которые создают какие-то мероприятия, которые пытаются увеличить популяцию?
Ну, организации, которые создают мероприятия, они собирают деньги. Деньги двигают человечеством на протяжении всей его истории. Помощь амурским тиграм, безусловно, необходима. Нужно бороться с браконьерами, нужно оберегать территории, на которых живут амурские тигры. Но ни в коем случае не нужно говорить о том, что численность этих хищников упала ниже допустимой нормы. Более того, современное состояние популяции значительно лучше, чем состояние, например, 30-летней давности. То же самое можно сказать и о дальневосточных леопардах, которых недавно было 29, а сейчас уже почти 130.
То есть за этих хищников, в принципе, можно даже порадоваться. Тимофей Тимофеевич, такой еще вопрос. А какие у животных есть еще функции защитные, кроме окраса? То есть я имею в виду какие-то поведенческие привычки?
Ну, многие насекомые, например, ярко окрашены специально для того, чтобы предупредить условного нападающего об опасности. Например, о сильном яде, о болезненных укусах, еще о чем-то. Это называется тоже, это разновидность покровительственной окраски, но она предупреждающая. Дремучие змеи, например, используют в качестве покровительственного элемента звук. Это сильный шуршащий звук, который они издают кончиком хвоста. Капюшонные кобры королевские, которых любят заклинать в Юго-Восточной Азии, распускают капюшон, где нарисованы глаза, для того, чтобы противник думал, что это какое-то существо с большой головой, с большими глазами и, наверное, большим ртом. Но из вот этой стойки с поднятым распущенным капюшоном кобра никогда не нападает. Именно поэтому заклинатели стремятся во время представления поднять кобру в стойку, потому что в стойке кобра безопасна.
Тимофей Тимофеевич, скажите, а хищники уже научились распознавать природную маскировку своих жертв?
Ну, видите ли, львы, если бы не научились, они бы давно умерли от голода. Но львы тем и отличаются от тигров, что тигры-одиночки ведут свою охоту скрадыванием в основном или охотятся с подхода. А львы используют загонную охоту, поэтому они живут прайдами. И те функциональные обманы зрения, которые могут возникнуть у одного существа, безусловно, будут перекрыты глазами другого существа. Именно поэтому прайдовая охота более эффективна.
Спасибо, Тимофей Тимофеевич.
Пожалуйста, до свидания.
Зачем животным нужен необычный окрас, нам рассказал биолог и ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов.
Интервью на радио «Спутник».